Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Поток». Мы с вами в течение двух часов много тем будем обсуждать с интересными собеседниками. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Смотреть можно нас в телеграм-канале «Радио Говорит и Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста, тоже в вашем распоряжении, там стрим есть. Давайте о движении поговорим. В движении. 5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе хорошее, но местами сложное. Уже формируются небольшие пробки на выезде из города, потому что ожидаются длинные выходные. Завтра нерабочий день. В частности, на Ленинградском шоссе до поворота на Шереметьево, до платной дороги. Там дорожно-транспортное происшествие есть около МКАДа. Эта пробка начинается, и вот она тянется до поворота к Сходне. Есть затруднения на внешней и внутренней стороне МКАД, примерно от Новорижского шоссе, даже от Рублево-Успенского шоссе и сюда выше к Осташковскому шоссе. Будьте, пожалуйста, внимательны. Далее МКАД, пробка на внутренней и внешней стороне от Калужского шоссе до Каширского. И большая пробка традиционно от Каширского шоссе примерно до Капотни. Третье транспортное кольцо, основные затруднения... Основные затруднения примерно везде, но в основном я бы отметила это север и, соответственно, примерно с 6 до 9 по циферблату по обеим сторонам. Лефортовский тоннель, внутренняя сторона, едет плохо. Садовое кольцо, преимущественно затруднения на внешней стороне, если по циферблату смотреть, где-то с 11 до 6.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Эрдоган заявил, что Шольц поменял свою позицию по отношению к Путину. Глава Чувашии связал протесты мобилизованных с недостатком информации. После информационного выпуска обсудим, что снижение реальных доходов граждан России ускорилось к осени. И в конце поговорим о ситуации на примере Татарстана. Там после издевательств воспитателей детского сада над детьми возбудили уголовное дело. Сняли это на видео. Если бы не сняли, видимо, все это продолжалось бы. Андрей Кортунов, наш умный парень, кандидат исторических наук, гендиректор и член Президиума Российского совета по международным делам.
Поток. Успеем сказать главное.
Эрдоган заявил, что Шольц поменял свою позицию по отношению к Путину. Он заявил, что канцлер Германии выступает за нахождение общего языка со своим российским коллегой. Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее, отметив важность диалога. Об этом сказал Эрдоган. Его слова передает газета Daily Sabah. Накануне президент Турции отдельно поговорил по телефону с российским президентом и канцлером Германии. С Путиным турецкий лидер обсудил зерновую сделку. На ту же тему он пообщался с Шольцем. Ранее Эрдоган еще заявил, что на саммите в Праге в октябре он пытался объяснить европейским лидерам, что они выбрали неправильный подход по отношению к президенту России. В конце октября Кремль обвинил немецкого канцлера в нежелании прислушаться к позиции России. Последний раз Владимир Путин и Олаф Шольц созванивались 13 сентября. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, здравствуйте. А что имеет в виду Эрдоган под формулировкой «Шольц изменил свою позицию по отношению к Путину»? Вот раньше он каким был, а теперь каким он стал?
На самом деле формулировка очень обтекаемая и требует конкретизации. Пока что со слов Шольца абсолютно не ясно, в каких сферах изменилась позиция. Рискну предположить, что, скорее всего, в экономическом ключе, потому что европейский бизнес начал в полной мере ощущать весь этот негативный эффект от энергетической инфляции, рост цен на энергоносители и на практически всю производственную цепочку на основе того же газа и нефти. Соответственно, я не думаю, что речь идет о каком-то политическом урегулировании отношений между Россией и Германией. Скорее всего, Шольц пытается спасти то, что еще можно спасти из немецкой экономики. Но, опять же, здесь нет никаких конкретных сигналов непосредственно из Берлина. Возможно, Эрдоган уловил изменение тональности немецкого лидера в контексте возвращения к зерновой сделке России. Поэтому будем смотреть на непосредственные шаги немецкого кабинета, потому что, ну, словам наших европейских партнеров, к сожалению, в последние месяцы верить.
Но, как показывает практика, Александр, если за европейских партнеров какие-то обещания, еще подтверждает обещания европейских партнеров, например, Эрдоган, мы к этому по-другому относимся, согласитесь?
Безусловно, к словам Эрдогана необходимо относиться абсолютно серьезно. И, очевидно, действительно есть какие-то подвижки в немецком кабинете, но, повторюсь, нужна конкретика. Нужно понять, в каком русле Германия, если она, конечно, захочет изменять, выстраивать заново фактически экономические и политические отношения с Россией, потому что не секрет, что сейчас отношения между нашими двумя странами фактически достигли точки замерзания. И вот посмотрим на действия. Вот сейчас Шольц летит в Китай. Возможно, и Си Цзиньпин выступит с некоторыми посредническими инициативами в урегулировании германо-российских или российско-европейских отношений в более широком смысле. Поэтому ситуация действительно, ну, носит такой беспрецедентный характер. И на самом деле восстановление отношений, даже в каких-то базовых моментах, это займет достаточно длительное время. Но в такой ситуации всегда важно искать какой-то минимальный консенсус. Вот минимальный консенсус в данном случае — это может быть та же зерновая сделка, либо какие-то все-таки договоренности по энергоносителям. Дальше уже за этим потянутся другие аспекты.
А вы думаете, что, ну, Шольц, не знаю, прозрел из-за экономических сложностей? Ну, то есть я понимаю, что мы здесь можем иронизировать сколько угодно, но мы понимаем, что слова Эрдогана, конечно же, значат, но все равно все познается в поступках. Предположить, что вдруг Германия, которую мы считали локомотивом Европейского Союза и в экономическом, и в политическом плане, сейчас вдруг будет какие-то делать даже осторожные заявления, идущие в пику, например, с Вашингтоном, но мне кажется, это в пользу бедных.
Это нереально, потому что действительно обрушение немецкой экономики стало чуть ли не основным следствием вот этой провокации, которую устроили англосаксы с Украиной. Поэтому, видимо, перенос центра тяжести из Европы в те же Штаты, потому что некоторые высокотехнологичные компании из Германии, они уже бегут в США, где Байден пытается создать наиболее благоприятные условия для бизнеса. И это очень тревожный сигнал для европейской экономики в целом. Соответственно, с одной стороны, энергетическая инфляция, с другой стороны, отток наиболее наукоемких и сильных отраслей.
Александр, есть ли, с вашей точки зрения, с нашей стороны потребность, чтобы Эрдоган, грубо скажу, замолвил за нас словечко в Европейском Союзе? То есть мы действительно ему отдаем, передаем довольно серьезные полномочия, делегируем, чтобы он от лица нас общался с ними. И как будто бы ждем, что будет какой-то результат. Или нет?
На самом деле Стамбул еще с марта месяца стал своего рода такой негласной переговорной площадкой по диалогу России и Европы в целом, коллективного Запада. Поэтому в целом и тот факт, что зерновая сделка была инициирована прежде турецкой стороной, ну и не в последнюю очередь в пользу турецкой стороны, и другие аспекты, это и переговоры по обмену пленными, это и провалившиеся там попытки мартовских переговоров, но меня больше всего смущает в этой ситуации, что даже если Шольц, например, выйдет с какими-то переговорными инициативами, не получилось бы это очередной попыткой оттянуть время для киевского режима, потому что сейчас уже как никогда важно достижение целей нашей спецоперации. А вот имитация переговоров киевским режимом, она может фактически означать только попытку оттянуть время. Поэтому к словам Шольца и, точнее, словам Эрдогана об инициативе Шольца здесь необходимо, на мой взгляд, относиться с известной долей скептицизма.
В данном случае роль все-таки Германии как именно страны в урегулировании ситуации на Украине. Можно ли сейчас об этом говорить, или все-таки Евросоюз теряет свою субъектность, и в данном случае мы говорим только с Вашингтоном?
По сути дела, можно говорить о том, что действительно Евросоюз постепенно теряет свою значимость. Полностью, конечно, он ее еще не потерял, это естественно. Но посмотрите на историю Минских соглашений. 8 лет разговоров, 8 лет обещаний, и никакого об конкретике никаких.
Но сейчас страха стало больше, согласитесь. То есть тогда говорили про безальтернативность Минска, в мыслях, в принципе, наверное, не допуская большого военного конфликта. А теперь большой военный конфликт возник.
Безусловно. Это отрезвляет многих. Поэтому это можно расценивать как такие первые, очень слабые попытки европейцев каким-то образом действительно приостановить вот эту всю эскалацию, потому что, ну, естественно, не в интересах Германии дальнейшая эскалация ситуации на Украине. Одних только беженцев там уже больше миллиона с Украины осело именно в Германии. Mm-hmm. Во Франции, кстати, в 10 раз меньше. Поэтому, а с точки зрения англосаксов, дальнейшая эскалация – это, наоборот, очень даже выгодный процесс. Поэтому здесь, наверное, такая инициатива Шольца – это крик утопающего о помощи.
Александр, а здесь есть еще такой аспект, прям 30 секунд у нас осталось. Смотрите, многие говорили, что фундаментом российско-немецких, советско-немецких отношений это было все-таки вот эта политика памяти. Она была, то есть важный элемент внешнеполитической стратегии послевоенной Германии. Но это для мудрых политиков. А вот сейчас, с вашей точки зрения, все-таки историческая память, она рассматривается как фундамент для принятия решений? Или она скорее сковывает руки тем, кто хочет, ну, как-то по-другому?
Действительно, происходит определенная эрозия исторической памяти. Если посмотреть на заявление той же министра иностранных дел Германии Аннелины Бербок, то мы видим здесь из политика пацифиста она превратилась в политика разжигателя войны. Uh-huh. Те же самые слова Шольца о том, что для него смешно слушать геноцид на Донбассе, но это, я думаю, такого от Вилли Бранта либо от Герхарда Шрёдера мы бы все-таки не услышали. Поэтому определенная эрозия исторической памяти действительно имеет место быть.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Благодарю вас. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики международных отношений имени Примакова.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы с вами продолжаем. Напоминаю, стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Или телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Латиница в одно слово. Глава Чувашии связал протесты мобилизованных с недостатком информации. По данным СМИ, мобилизованные из Чувашии устроили протест в Ульяновской учебной части из-за отсутствия обещанных выплат. Глава республики Николаев заявил, что меры поддержки нужно разъяснять, чтобы снять эти непонятные, это цитата, явления. По его словам, люди на сегодняшний день определенным образом напряжены. Это может вылиться в любое недовольство или активность из-за недостатка информации или понимания, как будет ситуация развиваться. Видео с его выступления как раз публикуют средства массовой информации. Николаев продолжает. Нужно разъяснять мобилизованным все. Правительство и администрация постоянно находятся в контакте с военнослужащими. Сергей Старовойтов с нами, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Евгения.
С вашей точки зрения, кто-то плохо объяснил или кто-то действительно плохо понял? Или все совсем по-другому было?
Нет, видели, кто-то плохо понял задачи, которые должен решать губернатор в период частичной мобилизации. Ведь понимаете, то, что сейчас происходит, вот этот вот бунт или протест, или не знаю, как его назвать, мобилизованных, в общем, ничего в нем удивительного нет, это все вполне укладывается в обычную карту рисков, с которыми работают главы региона. В любой маломальски приличной администрации существует постоянная карта рисков и угроз, с которыми может столкнуться глава региона в ближайшем будущем. И, соответственно, сценарий реагирования на эти риски. А вот то, что происходит с мобилизованными из Чувашии, которые, предположительно, там, в Ульяновской области оказались и требуют своих денег, это, собственно, ожидаемый риск. Соответственно, с ним понятно, как там, с ним встречались другие губернаторы, были механизмы решения. Вы обратите внимание, что до сих пор губернатор Чувашии Николаев не доехал до своих мобилизованных. Угу. Казалось бы, что проще, да? Твои земляки там что-то бунтуют, да? Зачем к ним посылать замы? Первое, что требует администрация президента в этом случае, личная включенность первого руководителя в решение проблемы.
Боится, наверное.
Обрушился дом, губернатор должен быть на месте. Да? Uh-huh. Паводок, наводнение, если губернатора нет на месте, его наказывают. Это все реальные случаи из российской практики. Ну, соответственно, если твои земляки начинают бунтовать и не хотят ехать на войну, да, то, соответственно, там, для зоны боевых действий, то, соответственно, надо как-то тебе бы включиться в этот процесс. Я считаю, что это управленческая ошибка в первую очередь.
Но интересно, что как бы на это не учился, испугался или действительно не перестроился, потому что на самом деле вот эта история напоминает до боли историю с медиками, которых фактически тоже мобилизовали во время коронавируса. Когда им говорили, что президент сказал, министерство сказало, вы получите за это, за это, за это, проходит время, они говорят, а нам какие-то трудочасы придумали, время нахождения рядом с больным, а если ты был в соседней палате, там не было больных, значит, ты уже ковидные выплаты не получишь, но что-то до боли знакомое, согласитесь.
Ну, поэтому я говорю, что это риск, он типичный. Да? Мы с ним встречались и в ковидные времена, и вот сейчас, помните, пермского губернатора, которого матом покрыли, да, такие же мобилизованные. Понятно, почему Николаев Чувашский не хочет ехать туда. Он не хочет бледно выглядеть, встретившись лицом к лицу вот с этой разъяренной толпой. Его понять-то по-человечески можно, да, никто не хотел бы туда поехать. Вот он посылает своего зама, что, опять же, воспринимается как признак слабости вот в этой конкретной управлении.
Ну, что боится, по сути, боится, да.
Ну, а чего ж, да, вот подыскивать какие-то синонимы, конечно, боится. Конечно, боится попасть в унизительную для себя ситуацию, боится не справиться с этой ситуацией, пытается какую-то дистанцию сохранить для себя, чтобы была свобода вот реагирования, да.
Но, с другой стороны, Сергей...
Не думаю, что это его спасет.
Здесь вопрос возникает в следующем. Во-первых, все равно решение вопроса должно быть со стороны федерального центра. И мы же понимаем, что сейчас мы знаем про историю с людьми из Чувашии в Ульяновской области. Но мы можем предположить, теоретически, что в связи с тем, что у нас очень много регионов и довольно много мобилизованных, эксцессы могут где-то еще происходить. Просто не сняли на видео, например. Но это же вызов.
Конечно, и они происходят, и вы абсолютно правы. Действительно, то есть что-то попадает в паблик, что-то нет. Здесь же очень просто. То есть с точки зрения мобилизованных. Понимаете, проблема в том, что мобилизованные – это гражданские люди.
Да.
И с ними сложнее. Это вот то самое... Та самая неуправляемая толпа, которая ничем никому не обязана. Более того, понимаете, мобилизованные считают психологически, что они оказывают услугу государству. Да, их мобилизовали, но это как бы... Но они добровольно пошли внутренне-то. Они не побежали, не стали скрываться за границей. То есть они считают, что моральное преимущество находится на их стороне, и государство им должно, минимум должно выполнить свои обязательства. Раз сказали, сделайте. Их же риторика такая... Вы нам пообещали и не делаете, вы нас обманываете.
Угу.
Ну, конечно, губернатор, а ответственность губернатора, президент же на губернаторов возложил эту ответственность. Обмундировать, собрать.
А губернатор не может, губернатор не хочет, или опять же выделили деньги, но они где-то растворились?
Ну, знаете, я вот саму механику конкретно по чувашской ситуации объяснить вряд ли смогу, но механизм следующий. Конечно, да, нужно найти... резервы, там какие-нибудь резервные фонды, да, запросить из Москвы, перекинуться статьи на статью, то есть совершить некие финансовые действия для того, чтобы вот закрыть эту проблему как наиболее актуальную. Ну, для чего, собственно, у губернаторов существуют резервные фонды? На случай ЧП возникла какая-то ситуация, не дай бог, дом обрушился, затопило что-то, там, газ и прочее. Ну, берутся деньги из резервных фондов на разного рода чрезвычайные происшествия. К этому тоже нужно относиться как к некому чрезвычайному происшествию, то есть непрогнозируемой ситуации. Вот она сейчас возникла, ее надо решать.
Ну хорошо, а бюрократы теоретически могут перестроиться? Сколько им времени для этого надо? Просто мобилизовали-то быстро. И как бы посыл от государства такой, товарищи, времена другие наступили, быстро перестраиваемся, быстро пишем доверенности, быстро отправляемся в учебную часть, а там все будет. А бюрократы работают в своем стиле, который описан еще Салтыковым-Щедриным, по-моему.
Ну, не совсем так.
Нет?
Ведь губернаторы, скажем так, большинство губернаторов перестроилось. Более того, среди них стали появляться передовики вот такого рода коммуникации с мобилизованными. Ездят по частям, встречаются, вовремя заявляют о том, что частичная мобилизация закончена, да, чтобы никого не тревожить лишний раз. Ну, то есть, скажем так, большинство глав регионов, конечно, поняли, как надо действовать и на что обращать внимание. Кто-то не очень это понял. И вот эти вот самые непонятливые, они попадают в такие грустные истории. Не исключая, что кого-то из них демонстративно накажут, собственно, для того, чтобы показать народу, что и федеральная власть стоит на страже интересов граждан, и нерадивые чиновники, в общем, поплатятся за свои грехи.
Угу, понятно.
Что, и здесь, понимаете, да. С точки зрения главы региона, конечно, не нужно отсвечивать лишний раз. Ведь сейчас Чувашский Николаев, конечно, создает себе очень негативную историю. И, в общем,
прецедент.
Краю-то подошел близко. Угу. Несмотря на то, что у него выборы были в 2020 году, то есть ему еще до 2005 года управлять регионом. Но это, собственно, такой звоночек-то тревожный. И сможет ли он как-то из этой ситуации выплыть и хоть как-то ее там перевести в нейтральную ситуацию, чтобы сейчас вот там же разгорается этот конфликт.
Да.
Да, губернатор только отделывается, ну, некими там заявлениями о том, что не переживайте. Тише, граждане, все будет хорошо.
Вы неправильно поняли. Понятно. Спасибо большое, Сергей. Благодарю вас. Сергей Старовойтов был с нами, генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов». 7373-948, телефон прямого эфира. Надо не демонстративно, а всех виновных наказывать, говорит Михаил. Вы знаете, Михаил, открою вам секрет Поли Шанеля. Чтобы этого не происходило, в принципе, изначально нужно выполнить все то, что предписано. А то получается, что, в общем, создается... вот усугубляется общее недоверие к тому, что происходит. Ну, потому что, правда, начиная с истории с бронежилетами, с военкоматами, потому что вы вдруг должны. То вот у вас были одни права, теперь вы вот сами должны. Ну, а Родина вроде бы тоже должна. Или это вертикальное восприятие действительности. Мне сказали вас призвать, а все, что мобилизовать, а все, что остальное, это, пожалуйста, с другими. Вот. Но я просто напомню, что конфликт, как пишут СМИ местные, телеграм-каналы местные, начался 1 ноября, конфликт. В нем участвовали более 100 человек, опубликовали тогда обращение мобилизованных, которые заявили, что отказываются участвовать в операции, потому что пока не получат выплаты. Вот. Направляли на разбирательство с протестующими сотрудников Росгвардии. Вот. Но, соответственно, потом выехал туда замгубернатора, и говорят, все будет. Но губернатор в итоге сказал, что народ плохой опять достался, не понимает. Им объясняли, разъясняли, обещали. А они все чего-то... Ну, это так понимать или как? 7373-948, телефон прямого эфира. Да кого послушать? Кого? Здравствуйте.
Это так понимать?
Алло. Как? Михаил, да.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста, да.
Но я не тот Михаил, который призывает всех наказывать.
Я знаю, вы другой Михаил, да.
Я немножко другой, да.
Так.
Знаете, ну, в этой ситуации вот такой исторический факт. Вот в книге «Воспоминания о Павле Михайловиче Фитине», это руководитель внешней разведки во время войны, он сказал кому-то из своих подчиненных, а говорит, а кто тебе сказал, что любовь к родине должна быть взаимной?
Так.
Вот, и вот вы знаете, в этой вот парадигме, мне кажется, что моральных аспектов намного больше, губернатор обязан там появиться.
В том-то и дело.
Что он там будет говорить? Что он будет делать?
А он не умеет, он не обучен.
Это 120-й вопрос. Первый вопрос. Он должен там быть, и он должен находиться там до решения этого вопроса.
Да.
Он обязан это делать. Вот тогда какая-то взаимность со стороны любови к родине, да, может быть, так сказать, все-таки обозначена. А сейчас получается так, что, так сказать, вот, ну, действительно... Все жили, извините, такое неправильно, наверное, скажу, значит, в синдроме теплого сортира. А сейчас времена другие.
Времена другие. Вопрос, кто перестроился, кто нет. Спасибо большое, Михаил. Более того, скорее всего, многие, конечно же, кто-то вынужденно, кто-то не вынужденно уже перестраиваются. Более того, даже сама Родина демонстрирует, что она готова оказывать помощь. Она мобилизует и обещает платить деньги на самом высоком уровне. А когда все спускается на уровень исполнения решений, тут губернатор, который говорит, послушайте, а мне говорили же в кабинете сидеть. Наверное, так он говорит. Да? Мне же говорили в кабинете. Да какие люди? Да о чем вы говорите? Мне вот бумаги подписывать? Да урегулировать какие-нибудь споры хозяйствующих субъектов. Вот. А все остальное, люди там какие-то, что-то, ну, Росгвардию послали. А что Росгвардия сделает, что? Еще кого-то этих протестующих что будут, дубинками бить? Ну, точно вообще не тот случай. Поэтому губернатор, правда, говорит, что вот, ну, недостаток информации. От кого? Может, у губернатора тоже недостаток информации, и он ничего не предоставлял. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, очень любопытно. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» смотреть. Нас там тоже можно, и YouTube-канал «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Светланыч говорит, ну, Владимир Путин обещал, но, как обычно, до Бога высоко, до царя далеко, а денежки счет любит, говорит Светланыч. Слушайте, ну, доподлинно неизвестно, что там произошло. Просто очень мало информации. Я напомню про Чувашию. Мы говорим, что там произошел конфликт между мобилизованными и местными властями, потому что они говорят, мы не поедем в зону боевых действий, и вы там деньги не платите никак. Никаких. Губернатор зама своего посылает, Росгвардию посылают, вот, но все, результата никакого нет. А что? Ну, правда, Росгвардия должна что сделать в этих связях? То есть, ну, как бы, пиарщики губернатора, наверное, должны были все-таки просчитать, что будет, если... Вот. Но губернатор теперь говорит, что у мобилизованных было мало информации, а кто должен был давать эту информацию? Может быть, губернатор просто забыл, что общественный договор так или иначе существует, даже в тяжелые времена. Более того, на этот общественный договор изначально федеральные власти пошли. Ребята, да, так сложилось, нужна мобилизация, да. Есть люди, которые мобилизовались, их набрали, и, соответственно, им будут подписывать контракты, ну или как-то, и выдавать эти деньги. Четко суммы называли. Почему сложилось так, что людям денег, может быть, должны были сказать, что там через месяц, ну хорошо, месяц прошел, или через сколько эти деньги должны были поступить? Ну как-то так. А в итоге получается, что ни денег нету, ни, значит, Росгвардию посылают этим людям. А зачем? Я вам говорил, что скандалы с денежным довольством гарантированы, говорит Сергей. Опять же, вопрос управленческий. Это же оперативное управление. И почему там происходит такая поломка, непонятно. Думали, что прокатят, а уже не прокатят. Потому что речь идет о взрослых мужчинах, которые оставляют мирную жизнь, которые отправляются в зону проведения специальной военной операции, которые берут, в общем, подвержены большому риску. А вместо этого что губернаторам скажут? Что, ну, что, не я вас посылал, не я подписывал указ, но точно совершенно, если в таком духе продолжится, ну, как это можно сказать, ну... Останется этот человек на своем месте или не останется? Тыловики-финансисты нынче не могут, иначе не могут, говорит Сергей. Но это вопрос, что, кадровых перестановок или чего? Другое дело, ну хорошо, ну сменят там кого-нибудь, ну накажут там кого-нибудь, переведут на другое, уволят в связи с переводом на другое место работы. Как-то так, ну, а решать вопросы? Ну, неужели это так сложно? Не понимаю. 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Давайте вас послушаю. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день, да.
Ну, я убежден, что губернатор, он, наверное, должен как-то, наверное, лично появиться, и вместе с ним свита как бы людей, которые занимаются этим вопросом.
Ну, может быть, он разговаривать просто с людьми не умеет. А как? Одно дело в кабинете сидеть, другое дело в поле выезжать. Ну, вы же понимаете.
Я абсолютно согласен, но, тем не менее, это то же самое, как вот сейчас... На сегодняшний день мы рассуждаем о том, кто как воспринял текущие события, да, вот одни адекватно, хладнокровно, другие там куда-то побежали и так далее. То есть раз уж мы взяли курс на действительно очищение страны от лишних каких-то вещей, компаний, ну и так далее, я не буду этот список продолжать, то здесь уже, как говорится, проверка некая такая происходит, и будьте добры, да, вот, ну, жизнь, она не... Солнечная, да.
Вопрос оперативной перестройки, конечно.
Перестройки, да. Единственное, вот небольшую поправку я сделаю.
Да, пожалуйста.
Лично для меня, это не вопрос, конечно, денег вообще совершенно. То есть я бы не стал, грубо говоря, еще никуда не отправившись и ничего не сделав, говорить о том, что вот вы мне тут заплатите или переведите или что-то там еще. И даже если бы этого бы не произошло, то есть вопрос, когда тебя призывают, да, вот там за родину, это такой сакральный вопрос, да, то же самое, как рассуждать на тему, вот ты любишь свою жену, но она у меня там богата, успешна и так далее, вот так, тогда я вот...
Но это у вас, спасибо, да, ну это, в общем, заслуживает уважения, да, ваша точка зрения, но изначально же было как, что людям пообещали, более того, есть распоряжение, есть указ, но когда это все спускается на уровень ниже, почему-то там какая-то поломка в системе происходит. Может быть, губернатор не в курсе, что есть такая штука, как общественный договор, и вообще есть граждане Российской Федерации, с которыми надо разговаривать. Вот, ну, как-то так, наверное.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В третьем квартале доходы граждан России ускорили снижение до минус 3,4% в годовом выражении против 0,8% кварталом ранее. Тогда доходы поддержала индексация МРОТ, а осенью стала видна вот эта очищенная динамика. Эксперты это объясняют. В третьем квартале доля доходов, направленных на покупку товаров и оплату услуг, сократилась на 3,5% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. 78,2% по факту, вместо, ну, округляя 82%. Росстат зафиксировал прирост сбережений у граждан России, их доля в структуре доходов увеличилась на 6,5% до 1,3 триллиона рублей. Покупательная способность месячных среднедушевых доходов населения, измеряясь в килограммах, снизилась по нескольким видам основных продуктов. Георгий Остапкович с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Георгий Владимирович, но это же ожидаемые цифры и, наверное, не последние, да?
Вы знаете, вопрос такой диалектический вы задаете. Во-первых, как нас учили классики, нельзя сравнивать короткие периоды. То есть третий квартал это все-таки сравнивать с третьим кварталом прошлого года. А грамотная аналитика статистики сравнивает накопительный эффект. А накопительный – это январь-сентябрь, 9 месяцев.
Так
вот, соседние строчки рядом с 3 и 4 падения стоят данные у Росстата за январь-сентябрь. Там 98,3%, то есть падение всего на 1,7%. Но это, правда, за счет более-менее спокойного первого и второго квартала. Поэтому я бы не стал бы бросаться в панику по поводу этих трех-четырех. И более, как ни парадоксально, я бы сказал, что это довольно удачные итоги. Потому что, если вы помните, и наверняка радиослушатели помнят, где-то февраль, март, апрель, и все наши регуляторы, и там включая Центральный банк, и Минфин, и все экспертное сообщество говорило, что по году мы просядем по реальным располагаемым доходам так где-то на 6-8%, а по ВВП на 10 и чуть ли не 12, понимаете? Исходя из третьего квартала, четвертый наверняка будет еще больше просадка, где-то будет 4,2-4,3. Но итог по году мы получим в районе минус 3%. Никаких 6, никаких 8 не будет. Но сам факт, конечно, он отрицательный. То есть мы опять находимся в зоне падения реальных располагаемых. А я напомню, что мы падаем с 2014 года. Только 2 года мы стагнировали. То есть доходы падают. Мы сейчас к уровню 2012 года примерно имеем минус 10% по реальным располагаемым.
Георгий Владимирович, но справиться с этим падением каким-то образом можно? Или мы как, в общем, в той истории, когда собаки рубили по частям этот хвост, чтобы было больнее?
Ну, понятно. Евгений, главный источник доходов – это рост экономики. Если растет экономика, растет производство, растет объем услуг, растет прибыль, предприниматели начинают платить большую зарплату и больше нанимают работников, чтобы они продолжили наращивать объемы. Плюс увеличивается налогооблагаемая база, то есть предприниматели больше платят налоги. Значит, государство с этих налогов больше платит социальных выплат пенсионерам, там, МРОТ, студентам, инвалидам. Поэтому основной источник роста доходов – это ВВП. К сожалению, мы идем где-то тоже на минус 3 по ВВП. То есть у нас примерно доходы, падение доходов будет такое же, как падение ВВП. А минус 3% – это в общей массе доходов. А у нас всего доходов где-то порядка 65 триллионов. То есть это почти 2 с небольшим триллиона рублей выпадающих доходов населения по сравнению с прошлым годом. Значит, понизится потребительский спрос, значит, люди будут меньше покупать товаров и услуг. Ну, что, негативная, но не такая, как предсказывалось в феврале-марте. Но, к сожалению, в этом году доходы будут падать, так же, как и ВВП. В 2023-м, ну, скорее всего, тоже, потому что ВВП не пойдет в рост. Где-то к 2024 году, может, к 2025 мы выйдем на базу 2021 года.
Понятно.
Пока ситуация негативная, но не такая страшная, как предполагалось.
Спасибо большое, Георгий Владимирович. Благодарю вас. Георгий Остапкович был с нами, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Михаил меньше стал покупать, в том числе еды, минус 5 килограмм веса, хоть где-то плюс, говорит Михаил. Ну, вы уж так сильно не увлекайтесь. Так, рынок просел, зарплаты замерли, у кого-то вообще упали. И Михаил другой пишет, что зарплату поднимали в 2013 году, мы по доходам почти на 10 лет отстаем от инфляции. О каких 3-8% вы говорите? Еще слушатель пишет, что так реально доходы вообще процентов на 20 упали. Вы понимаете, экономисты оперируют довольно сложными формулами. Определение, что такое реально располагаемые доходы и сколько это на самом деле. Потому что по факту, когда кто-то слышит про 3,5%, думает, слушайте, ну цены-то поднялись гораздо выше. Вот. Поэтому у Росстата своя формула, у Минэконома своя формула, у каких-то институтов тоже свои формулы. Поэтому, ну, точно определить, сколько в масштабах страны, это вот так. Ну, а если смотреть индивидуально по каждому домохозяйству, наверняка это, конечно же, больше.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы с вами продолжаем. Теперь про детский сад можно поговорить, потому что в Татарстане после издевательств воспитателя, воспитателей над детьми возбудили уголовное дело. Кадры сняла няня, вышедшая на подмену. На видео, которое было опубликовано в социальных сетях, воспитатели грубо обращаются с детьми. Толкают, бьют, кричат. Одного ребенка в коридоре закрыли, он плакал и стучался. Местные власти говорят, что воспитатели уже уволили. В конце, значит, в помещениях сада до конца года появится видеонаблюдение. И дело завели по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщинам грозит до 3 лет лишения свободы. У нас YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас мы даже это видео попробуем туда... Получится же у нас, наверное, да? Получится у нас видео загрузить. Если кто-то вдруг хочет наглядно посмотреть, что там на самом деле было. Лариса Шевченко с нами, президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию. Лариса Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы видели вот эти кадры?
А нет, к сожалению,
не видели. Но, по сути, я вот уже перечислила, что там было. Другой вопрос возникает. Вот говорят, мы сейчас поставим видеонаблюдение и вообще уволили. Понятно, что уволят, потому что есть общественный резонанс, а не потому что нянечка сняла и там кому-то показала. Другое дело, как происходит отбор педагогов в сады, но ведь видеокамера – это самая крайняя мера. В базе же не должно быть такого, что ребенка можно ударить, закрыть, наказать и вот это вот все. Почему это происходит?
Это естественно, это в нашей дошкольной педагогике заложено еще не просто русско-российское, это основы нашей педагогики дошкольной, что это все как бы вообще недопустимо, даже мысли об этом недопустимы. Не то, что
это происходит.
Да, вот. Но дело в том, что, к сожалению, конечно же, исключить таких случаев нельзя по разным причинам, как бы там хотелось или не хотелось. Вот, пожалуйста, то, что случилось. С этим нужно просто работать. Нужно смотреть, почему так произошло. К сожалению, камера, при чем здесь камера? Она, наверное, не спасет. Люди привыкают работать под камерой.
Они могут загородить с собой, я слышала такое, да.
По-разному. Во-первых, камера, я как бы не сторонник, потому что, во-первых, то, что вы сказали, что это не спасает, как бы не решает корень проблем. Сначала люди будут напряжены, будут отвлекаться на камеру, а не работать с детьми, да. Мы как бы готовы к этому, то есть я буду воспитатель, если я воспитатель, буду красоваться перед камерой, не обращая, что там у меня с малышом. Есть такое? Есть такое. Далее малыш, например, у нас же самые маленькие дети, он может сделать какую-то, такую казусную вещь, и потом ее все будут видеть. Это тоже как-то вроде бы не, хорошо. Кто-то хорошо к этому отнесется, правильно, по-доброму улыбнется, а кто-то нет, кто-то посмеется. То есть это вот камеры, вот такие особенности, которые не совсем, тоже как бы палка о двух концах.
Лариса Леонидовна, когда... как садиста распознать тогда? Вот вы говорите, что застраховаться невозможно, но по факту.
Садиста? Там прям совсем садистские, да, уже?
Ну, слушайте, но...
То есть надо смотреть, потому что, может быть, человек стал как бы психически нездоров, но его все равно же должно было видно быть.
То вот в том-то и дело. Здесь же еще эмпатия всего... со стороны, я прошу прощения, директора, который должен определить, для абсолютно которого это не должно быть нормой.
Это вообще даже не исключено. Но вот когда у человека начинают вот эти отклонения, а это уже отклонение, да, если вы уже прям такими словами говорите, все равно это же не единожды проявилось. Как только начинаются вот какие-то отклонения, руководство, прежде всего, сразу молниеносно должно реагировать. Есть выгорание сотрудника, когда он становится, вот, например, наоборот, совсем апатия у него, да, ему все равно там что происходит. Этого тоже же быть не должно. Это тоже наносит такой же вред ребенку, как и, например, вот тот вред, о котором вы говорите. Может быть, он какой-то скрытый, но он вред. То же самое, да, то же самое, вот когда вот прямо страшное слово садизм сказали, да, то же самое вред ребенку. А ведь работать с маленькими детьми, это ох, как сложно. Это непростая вещь, что ты пришел и делаешь, что хочешь. Поэтому как бы здесь нужно четко смотреть руководству прежде всего. На это у нас есть и оперативный контроль, и различные виды. И, конечно, следить вот за моральным климатом коллектива. Это очень важно.
Моральный климат коллектива. Спасибо большое, Лариса Леонидовна. Благодарю вас. Лариса Шевченко была с нами, президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию. Давайте так, попробуем вот с вами проголосовать, потому что наши слушатели говорят, что, значит, один написал, что, понятно, значит, даже оставить ребенка в коридоре, это уже перебор, ставить в угол тоже не надо. А кто-то говорит, что, ну вы же понимаете, что нервы могут сдать. Понятно. Но как говорят, что высшее образование, ты вот туда пошел, ты пошел туда работать, у тебя высшее образование, тебя научили, как справляться со стрессом, как справляться с вот этим эмоциональным напряжением, как купировать это у ребенка, как ему помогать. Вроде бы обучили то, чему не все родители учатся, но по факту получается, что кто-то либо навыки эти забывает, либо считает, что это норма. Давайте так, вы считаете, что телесные наказания маленьких детей в детских садах может быть нормой? Вот вы так считаете, да, действительно, ну не слушается он, поэтому дернул за руку, там, дал по попе, что-то такое, в угол поставил, в конце концов. Вы считаете, что это норма, и это нормально, 134-21-35, ну, не выходя за рамки, 134-21-35, 134-21-36, вы считаете, что в базе этого делать нельзя в принципе, нельзя, потому что есть другие методы, метод убеждения, как угодно, книг написано на эту тему миллион. А диссертации тоже защищено миллион. Пожалуйста, читай, справляйся, преодолевай сам. Ну или в конце концов, ну не можешь, ну другая работа. Вот, всем сейчас непросто. 134-21-36, говорите вы. А еще не видели, чем кормят детей, говорит Михаил. Почему не видел? Меня ребенок в сад ходит, я видела, чем кормят детей. Более того, в саду хорошо кормят, как выясняется. Так, интересно, как отбирают персонал в сады. Знаю сад. Там образование по профилю было только уборщица. Очень, ну, какая-то странная история, говорит Михаил, честно говоря. Я вот не предположу, что сейчас на самом деле так оно и есть. А еще бить нельзя никогда, говорит мелкий. А педагогам нужно быть по призванию. С настоящим педагогом ситуация с телесными наказаниями быть не может в принципе, говорит Евгений. Евгений, вы понимаете, педагогика по призванию – это один разговор. Но педагог в базе, когда вот в пединститут идут, можно же быть просто, ну вот можно быть рядовым педагогом. Но нет такого, что либо ты педагог по призванию, и ты тогда не срываешься, не бьешь ничего, и просто вот воспитываешь, и становишься такой второй мамой фактически. Или же что, ты педагог не по призванию, значит, ты и бьешь, и как-то еще садируешь этого ребенка. Но это как-то получается, а норма где? Вот где-то посередине. Есть же педагоги хорошие, вот хорошие педагоги. Он все выполняет по инструкции, но он не кричит, он не наносит психологических травм никаких, все. Он помогает этому ребенку адаптироваться, именно помогает, педагог сопровождающий. Вот. Работать под дулом автомата заставляет людей добровольно. Понятно, Евгений, все, многие люди выбирают работу добровольно, да. Но сейчас мы с вами можем скатиться до того, что, понимаете, как это, не нравится — уходи. Здесь же корень проблемы какой-то, потому что с любой работы можно уйти, если сорвался, что не нравится, ну уходи. Но надо же смотреть глубже. Кто-то, в принципе, допускает, видимо, что ребенка можно физически наказывать, и поэтому в садах тоже. Камеры поставят, что мешает ей спиной загородиться, на ребенка злобно посмотреть, нашипеть, как-то ущипнуть его, сделать ему опять же больно. Дело же не в контроле, скорее всего, а вот в фундаменте, что закладывается на базе педагогического института, если этот человек идет, не может справиться со своими потом проблемами и в итоге вымещает их на маленьких трехлетних детей. Рубрика у нас дальше, кстати. Итог голосования: 75% говорит, ни в коем случае бить нельзя, 25% говорит, допускает, что можно физически наказывать детей в садах. Но две трети против этого, что, кстати, радует. Рубрика «Новости. Умные парни».